Часто бывает такая ситуация, когда в строительстве загородного дома, ну, вложены просто десятки миллионов рублей.
О да. Умный дом, ландшафтный дизайн, дорогие материалы.
Вот именно. Тщательно подобраны все детали, установлены дизайнерские двери, какие-нибудь сверхпрочные замки. И после всего этого безопасность территории доверяется людям, которые, с точки зрения закона имеют ровно столько же прав остановить грабителя, сколько случайный прохожий, который просто выгуливает собаку.
Звучит как полный абсурд, если честно.
Да, но в реальности рынка частной охраны такие сценарии, ну, разворачиваются каждый день. И в нашем сегодняшнем глубоком погружении в тему мы будем препарировать именно этот парадокс – иллюзию безопасности против реальной защиты.
Это действительно одна из самых распространенных слепых зон при выборе систем охраны. Рынок так устроен, что визуальная составляющая, камуфляжная форма, рации, там, мигалки на автомобилях – это все часто маскирует полное отсутствие юридического фундамента.
Ага, пускают пыль в глаза.
Точно. Внимание переключается на внешние атрибуты, в то время как базовые механизмы остаются за кадром.
И сегодня у нас на столе отличный материал для детального разбора этой проблемы. Это статья, подробный обзор работы компании GALS, которая оперирует на рынке Московской области с 2004 года. И что делает эти данные по-настоящему ценными, авторы не прячутся за этой классической и невероятно раздражающей маркетинговой уловкой.
Цена по запросу.
О, да, ненавижу это. Цена по запросу, чтобы просто заставить клиента торговаться. Но здесь вся архитектура безопасности, от лицензии до конкретных рублевых тарифов, выложена в открытый доступ. Это редкая возможность уйти от абстрактных рассуждений и, ну, понять, из каких слоев строится реальная защита загородной недвижимости. Наша миссия сегодня – вооружить простого домовладельца четким пониманием, как вообще выбирать систему безопасности.
И логично будет начать с самого первого слоя, без которого все остальные технологии просто не имеют смысла. Я говорю про юридический статус. Что здесь действительно увлекательно, так это то, как в документах делается сильный акцент на официальную лицензию Росгвардии.
Они даже приводят конкретный номер, я обратила внимание, L056-0106-77 и в конце там 35739.
Да-да, наличие такого документа переводит диалог из плоскости рекламных обещаний в плоскость, ну, проверяемых фактов.
Вот здесь хочется остановиться и немного побыть адвокатом дьявола.
Давай.
Ну, допустим, на территорию забирается злоумышленник. Срабатывает сигнализация, и через несколько минут приезжает экипаж крепких парней. Разве грабителю есть дело до того, какая у них там бумажка лежит в бардачке? В критической ситуации важна физическая сила, скорость, а не бюрократия. Это как, не знаю, нанять актера из медицинского сериала для реальной операции. Выглядит внушительно, но прав и квалификации ноль. Итак, что же все это значит для владельца дома? Если приедут ребята без лицензии, могут ли они вообще остановить грабителя?
Вот в этом и кроется главная ловушка этой иллюзии защиты. Грабителю, может быть, и нет дела до бумаг, а вот Уголовному кодексу очень даже есть.
Угу.
Если на вызов приезжает так называемая группа быстрого реагирования от компании без лицензии Росгвардии, в глазах закона эти крепкие парни — это просто частные лица.
То есть у них нет никаких особых прав?
Абсолютно. У них нет права применять спецсредства, у них нет права блокировать автомобиль преступника. Более того, любая попытка силой задержать злоумышленника на чужой территории может быть квалифицирована как незаконное лишение свободы или самоуправство.
Ого!
Представь последствия. Охранник без лицензии ломает руку грабителю. И в итоге владелец дома оказывается втянут в долгие судебные разбирательства из-за действий нанятых им же людей.
Получается, нелицензированная охрана может максимум стоять рядом и, ну, светить фонариком, ожидая полицию. А лицензия дает те самые юридические зубы.
Да, это совершенно иной уровень полномочий. Лицензированный сотрудник ЧОП находится в легальном поле. У него есть закрепленное законом право провести задержание на месте правонарушения, применить силу соразмерной угрозе, составить первичные документы и официально передать нарушителя полиции.
По сути, в момент реагирования они действуют как легитимное продолжение правоохранительной системы.
Именно. И поэтому возможность за пару минут абсолютно бесплатно проверить статус компании по названию или номеру на сайте Росгвардии – это не формальность. Это гарантия того, что защита не обернется катастрофой.
Хорошо, с юридическим фундаментом разобрались. Право действовать у команды есть. Но законные полномочия абсолютно бесполезны, если экипаж прибывает на место через полчаса после того, как злоумышленники скрылись. Это подводит нас ко второму слою разбора, технологическому. В материалах заявляется прибытие группы быстрого реагирования, или ГБР, в течение 5 минут.
Угу. Жесткий норматив.
И автор утверждает, что этот регламент проверяется ежеквартально с помощью искусственных тревог. И вот тут у меня возникает скепсис.
Насчет учебных тревог?
Да. Если экипаж знает, что раз в 3 месяца начальство устраивает проверку, не формирует ли это синдром мальчика, который кричал про волков? Как они борются с банальным расслаблением, когда охранник думает: «А, это опять проверка, можно не торопиться».
Скепсис абсолютно понятен. Человеческий фактор – это вообще слабое звено любой системы. Но механизм таких проверок в зрелых компаниях устроен иначе. Экипажи ГБР не получают никаких уведомлений, что это тест.
То есть для них это выглядит как реальный вызов?
Да. Сигнал на пульт дежурного поступает как реальная угроза. Ну, скажем, проникновение через окно. Дежурный передает координаты, секундомер запускается. Группа узнает, что тревога учебная, только когда прибывает на объект, и их встречает инспектор, а не взломанная дверь.
А, вот как?
Если норматив в 5 минут сорван, следуют очень серьезные внутренние санкции. И если мы свяжем это с более широкой картиной, такой постоянный стресс-тест разрушает рутину. Он заставляет держать скорость реагирования на уровне рефлексов.
Звучит логично. Но чтобы ГБР вообще куда-то выехала, система должна распознать угрозу. В документах подробно разбирается разница между обычной пультовой охраной и видеоаналитикой. И если с пультом все более-менее ясно, датчик сработал, сигнал ушел на пульт ГАЛС, то с видеоаналитикой хочется разобраться детальнее. Обычно камеры воспринимаются просто как, ну, инструмент фиксации.
Записывающее устройство, ага.
Да, которое потом просто поможет полиции составить протокол. И вот здесь начинается самое интересное. Получается, видеоаналитика – это как недремлющий электронный сторож, который отличает пробежавшую собаку от реального злоумышленника.
Да, классическая камера – это скорее как черный ящик в авиации. Она расскажет, почему произошла катастрофа, но никак не поможет ее предотвратить. А умная видеоаналитика смещает фокус на превентивное реагирование.
А как это работает технически? Просто, ну, на загородном участке постоянно что-то движется. Ветки качаются, соседская кошка перепрыгивает забор, птицы. Если система будет реагировать на каждое изменение картинки, этот экипаж ГБР будет мотаться на участок по 20 раз за ночь.
В этом и есть фундаментальное отличие аналитики от старых датчиков движения. Простой детектор реагирует на изменение контрастности пикселей. Упала тень, звучит тревога.
Угу.
А видеоаналитика использует алгоритмы, анализирующие геометрию и кинематику. Система обучена понимать, что такое человеческая фигура.
То есть она ищет конкретные контуры?
Да, она распознает пропорции наличия плечевого пояса, вертикальное положение, движение на 2 ногах. Когда в кадре появляется собака, алгоритм классифицирует ее геометрический профиль и отфильтровывает событие как безопасное. Тревога уходит на пульт только если фигура человека пересекает виртуальную линию, ну, невидимый барьер вдоль забора.
Ого, это колоссально снижает процент ложных вызовов. К тому же там упоминается доступ через мобильное приложение. Можно получить пуш-уведомление в отпуске на другом континенте, открыть приложение и увидеть, злоумышленник там бродит или просто садовник пришел не по графику. Это серьезный уровень комфорта. Но там был еще один технический нюанс.
Про пожарную систему?
Да. Интеграция с пожарной сигнализацией по федеральному закону номер 123. Что вообще скрывается за этой бюрократической формулировкой?
ФЗ-123 – это технический регламент о требованиях пожарной безопасности. На практике это значит, что оборудование не просто пищит при задымлении, а соответствует строгим госстандартам надежности. Пожар-то развивается стремительно, ущерб часто превосходит потери от кражи.
Это правда.
Когда охранный пульт интегрирован с такой сертифицированной пожарной системой, дежурный оператор мгновенно видит специфику угрозы. Он не отправляет вооруженных охранников искать грабителей, а сразу активирует протокол вызова пожарных расчетов.
Единый хаб управления инцидентами.
Точно. Снижается человеческий фактор.
И вот мы переходим к самому интригующему. Технологии распознавания силуэтов, интеграция с пожарными, 5-минутные нормативы звучит как оснащение военной базы. что неминуемо наводит на мысли о каких-то астрономических счетах. Но статья разрушает этот стереотип, публикует три базовые схемы тарификации. Это прям редкая возможность увидеть реальную экономику.
Это поднимает важный вопрос о том, как масштаб объекта диктует подход к безопасности. Сравнивать яблоки с яблоками. Нет универсального решения для летней дачи и огромного поселка.
Вот да. Первая схема в материалах базовая. Для дачи или коттеджа площадью от 150 до 400 квадратов участок до 20 соток включает пультовую охрану, ГБР за 5 минут и видеозапись на 30 суток. И цена начинается от 2500 рублей в месяц. Честно говоря, 2500 – это стоимость пары подписок на киносервисы или пары поездок на такси.
Согласен. Такая ценовая доступность ломает барьеры. Многие до сих пор думают, что профессиональная охрана – это только для элитной недвижимости. Но базовый пакет покрывает главный контур дома. Если разбито стекло, вооруженная группа будет на месте. Для пустующего дома этого часто достаточно.
Но как только объект усложняется, тариф меняется. Вторая схема, продвинутая, оценивается от 4500 рублей в месяц для коттеджа с несколькими строениями, шлагбаумом и летним использованием. Тут как раз добавляется видеоаналитика, приложение и интеграция с пожаркой по ФЗ-123.
Прыжок в цене почти в два раза обусловлен переходом от реактивной модели к проактивной.
Угу, то есть предотвращать, а не только реагировать.
Да. Когда на участке появляется гостевой дом, гараж, ценность оборудования рассредотачивается. Базовый пульт защитит дом, но не предотвратит проникновение на территорию. Видеоаналитика перехватывает нарушителя еще на подходе.
А дополнительная стоимость – это плата за раннее обнаружение?
И за психологический комфорт от приложения, где весь периметр как на ладони.
Логично. А вот третья схема, комплексная для поселков, переносит нас вообще в другую лигу. Рассчитано на закрытые поселки от 5 домов с большой территорией и КПП. И здесь появляется новый элемент – физический пост охраны. Сотрудник дежурит 12 или 24 часа. Цена от 45 тысяч рублей в месяц за объект. Но там есть специфический жаргон. Указано, что нужен сотрудник 4-го или 6-го разряда. Что эта разница означает на практике?
О, это критически важное уточнение, которое возвращает нас к разговору о юридических полномочиях. Разряды охранников строго регламентированы. 4-й разряд имеет право применять спецсредства, резиновые палки, наручники.
Для конфликтов на КПП, видимо, хватает.
Вполне. А вот 6-й разряд – это высшая категория. Человек прошел серьезную подготовку и имеет юридическое право на ношение и применение служебного огнестрельного оружия.
То есть человек с пистолетом на въезде – это мощный фильтр?
Абсолютно. Меняет фактор сдерживания.
Но в этой же третьей схеме упоминается еще одна опция, которая на первый взгляд кажется шагом назад в эпоху до высоких технологий. Кинологическая служба. Зачем в мире камер с распознаванием лиц нужна собака?
Камеры отлично работают на открытых пространствах. Но крупные закрытые поселки часто примыкают к лесу. Там сложный рельеф, овраги.
Ветки закрывают обзор.
Ветки, плотный туман ослепляет объективы, а обоняние патрульных собаки не зависит от прямой видимости. Собака возьмет след в кромешной тьме густого леса, где электроника просто слепнет. В комбинации с вооруженным охранником это непреодолимый барьер.
Потрясающе. И тут важна экономика процесса. 45 тысяч звучит серьезно, но там делается акцент на коллективном договоре. Если инициативная группа заключает единый контракт, стоимость делится, и финансовая нагрузка снижается на 20-30%. Отличный пример того, как кооперация соседей экономит деньги.
Да, поэтому калькулятор на сайте, чтобы быстро рассчитать все без звонков менеджерам, это суперудобный инструмент, но он никогда не заменит физического аудита. В статье очень точно сказано, коттедж в лесу и коттедж в закрытом поселке – это разные задачи.
Да. Бесплатный выезд на объект для оценки специфики упоминается как обязательный этап. Калькулятор же не знает, что за забором глухой лес, создающий слепую зону.
Конечно, инженер на месте выстраивает геометрию защиты, замеряет освещение, перепады высот. Без этого даже дорогое оборудование может стать бесполезным из-за неправильного угла камеры.
Подводя итог, этому разбору можно выстроить четкий алгоритм. Шаг первый – проверка фундамента. Никаких договоров, пока не проверена лицензия на сайте Росгвардии. Шаг второй – честный анализ потребностей. Хватит ли пульта за 2500 или нужна видеоаналитика для нескольких строений? Шаг третий – кооперация для закрытых территорий.
Главный вывод – безопасность перестала быть черным ящиком. Легальность легко проверяется, а архитектуру системы можно собрать как конструктор, понимая, за что платится каждый рубль.
100%. И напоследок в статье упоминается вот эта разница между лесным коттеджем и домом в поселке. Это заставляет задуматься о будущем нашей приватности. Технологии искусственного интеллекта и дроны продолжают стремительно развиваться. Не настанет ли день, когда само понятие физического поста охраны полностью исчезнет?
Интересная мысль.
Представьте, даже самый уединенный дом в лесу будет охраняться невидимым, но абсолютно непроницаемым цифровым куполом. Рой дронов патрулирует периметр. Но сможет ли математическая модель когда-нибудь полностью заменить инстинкты обученного охранника и чутье кинолога? Способны ли машины распознать нервозность курьера на въезде? Это отличная тема для самостоятельного размышления о будущем безопасности. Большое спасибо за внимание к нашему глубокому погружению в эту тему. До новых встреч!